Дорогие братья и сестры, мы с вами читаем из первого послания к Коринфянам, глава 6, со стиха 12, чуть ниже. Сегодня мы с вами попробуем закончить эту главу. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши – члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что прилепляющийся к блуднице становится одно тело с ней? Ибо сказано, двое будут одна плоть. А прилепляющийся к Господу – один дух с Господом. Избегайте блуда». Или правильно, блуда. «Всякий грех, какой делает человек вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не принадлежите себе? Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые Божьи». Мы помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. И мы молимся о том, чтобы Ты благословил нас Духом Святым, прикоснулся к нам и даровал нам и разуметь, и даровал нам производить духовную работу Твою в наших сердцах и в наших душах сегодня, сейчас, так, чтобы мы все более были подобными Тебе, Иисус, и мы все более были похожи на Тебя, Господь, в нашей жизни, и чтобы наши жизни были непрекращающимся поклонением Тебе, нашему Спасителю и Господу, который купил нас ценой своей жизни на кресте Голгофы. Господи, благослови нас, просим об этом Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Друзья, пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами имеем эту привилегию изучать сегодня Божий текст из этого послания. Из всех церквей, которые были основаны апостолом Павлом, и где он совершал свое служение, церковь города Коринфа была самая трудная и проблемная. И это во многом было связано с тем, что город, в котором находилась она, был, вероятно, самым аморальным и самым греховным городом древности или городом вот того времени. Это был город греха, город развлечений, представляющий прекрасную возможность для людей, оставаясь, в принципе, неизвестными, предаваться аморальной, развращенной жизнью. В нем можно было найти все удовольствия, попытаться удовлетворить любую доступную похоть, вергнуть себя в пучину самого низкого безнравственного греха. Даже поклонение языческим богам там было связано с сексуальными совокуплениями. Весь город жил под тенью великолепного храма Артемиды, богини любви. Каждый вечер тысяча храмовых блудниц, жриц спускались в город для того, чтобы совершать поклонение своей богине через половые совокупления. Со временем даже появилась фраза «коринфствовать» или «жить как коринфянин». которая стала международным символом свободной и сексуально раскрепощенной жизни. Именно из такого вот, или из такой безнравственной, бурной жизни Господь Иисус извлек себе церковь, призвал себе церковь, ведь церковь, или слово «экклесия», буквально вызванные, призванные, созванные для того, чтобы эта церковь в этом городе мрака и греха стала ярким форпостом, светом жизни и силой Евангелия. Но, к сожалению, вместо того, чтобы быть солью и светом, эта церковь позволила местной культуре деформировать, исказить себя. Сексуальные грехи все еще оставались в жизни некоторых ее членов. Кстати, церковные руководители первой церкви весьма были обеспокоены вопросом, связанным с сексуальной чистотой. Потому что культура древности была пропитана сексом. И они переживали, чтобы это не стало серьезным искушением для новых церквей язычников. Мы это можем заметить из послания церквям, языческим церквям первого собора церковного, который совершился в Иерусалиме. Вот мы читаем с вами из Деяния апостолов, 15 глава, стих 28 и 29. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более кроме сего необходимого», пишут апостолы и служители и церковь Иерусалима, «воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавлены, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы». Через 2000 лет Церковь Господа Иисуса Христа должна хранить себя от сексуального развращения, которое господствует в нашем современном обществе. Это вновь одна из самых серьезных опасностей, которая может повредить церкви. Наша культура, на самом деле, культура нашего общества давно захватила сексуальность в свои руки и сделала из нее, вот из этого чудесного Божьего подарка, некого ужасного башка, контролирующего и разрушающего жизни людей. Сегодня сексу приписывают чуть ли не особые священные качества мифической сверхъестественной силы. Мы избираем самых сексуальных людей, наделяем их статусом богов и богинь, изучаем подробности их жизни, обсуждаем в телепрограммах, на страницах журналов их физические тела, окружаем их папарацци или папарацци, вознаграждаем их деньгами, положением, статусом в обществе. Секс больше не указывает на что-то большее. Он становится самостоятельным явлением, подменяющим священное. Впрочем, друзья мои, ситуация еще хуже, потому что церковь из-за своего неразумного отношения к интимной сфере, к физическому телу, заставила молчать голос трансцендентного, который мог бы указывать на Творца, положившего начало нашей человеческой сексуальности и вложившего в нее гораздо больше смысла, чем предлагает нам сегодня наша развращенная культура общества. Намного больше, чем может представить сегодня современный человек, живущий даже в этом прекрасном городе Москва. Христианская церковь во многом отреагировала совершенно неверно на этот вызов культуры. Отреагировала неправильно порой на эту реальность. Пастора часто делают одну из типичных ошибок. Они либо не говорят на эти правильные, актуальные темы, эти истины, связанные с интимными вопросами, с нашей человеческой сексуальностью. Либо говорят нужное, но очень неправильным образом. Другими словами, либо молчание, либо беседа на грани фола. Сегодня мы постараемся с вами говорить смело, честно и достойно. Отвечая на вызов тогдашней культуры, апостол Павел раскрывает причину сексуального греха. Он показывает глубину этого греха. И он дает нам средства для избавления от него. И все это он делает в контексте рассуждения о предназначении нашего физического тела. Он показывает настолько прекрасную красоту освященных сексуальных отношений, что у человека может захватить дух. И мы с вами устремляемся к 7 главе. Это будет к следующему воскресенью. Но не все коринфяне готовы соглашаться с апостолом. У них есть свои контраргументы, один из которых мы начали рассматривать в прошлый раз. И теперь мы будем смотреть дальше их логику. Искаженную, поврежденную, неправильную логику. Во-первых, заблуждение о теле. Напомню, что коринфяне под влиянием греческой культуры, древнегреческой философии, они считали, что тело не важно, это темница для души. Тело не важно, важен дух. И это нашло отражение во многих таких популярных слоганах, популярных выражениях, которые использовались для оправдания своего безнравственного поведения. И вот еще одно здесь Павел нам предлагает в 13 стихе. Пища для чрева, ну и буквально для желудка, чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое, говорили коринфяне. Они рассуждали так, если ты голоден, то ты просто кушаешь. Да? Если у тебя есть сексуальная потребность, то ты должен, ну что делать? Другими словами, если желаешь поесть, то ты ешь, а если у тебя есть сексуальное желание, то тебе нужно его также удовлетворить. Не правда ли? Вполне понятная логика, вполне последовательное такое мышление. Но Павел не соглашается с ней. Он говорит, что есть границы для наших вполне естественных желаний. Есть законные формы реализации этих желаний, которые несут благо нам и пользу нашим ближним. Поэтому сексуальная потребность не должна удовлетворяться любым образом. И уж тем более вне брака. И он говорит здесь, смотрите, тело не для блуда. Но тут коринфяне могли ему возразить. Павел, желудок не нужен для вечности. Пища, она временная. Ведь и интимные отношения также не для вечности. Поэтому какая проблема? Спасется только душа, а не тело. Для вечности не важно, какая пища попала в мое тело. Также и интимные отношения не важны. Мы же не будем мужьями и женами в небесах. Поэтому Богу, в принципе, наше тело не так важно. Поэтому какие проблемы? Но Павел не соглашается с таким мышлением. Здесь очень много серьезных есть проблем в таком ложном мышлении. Друзья мои, за каждым нашим поступком, за каждым твоим поступком, мой друг, скрывается определенная логика, определенное мышление, определенная идеология. Понимаешь ты, сознаешь ты это или нет, но тобою движет твое мышление. Какое-то обоснование, какое-то объяснение, пусть даже своим страстям и похотям. И Павел собирается здесь корректировать неверное мышление коринфян, которое привело их к таким разрушительным поступкам, к обращению, к услугам храмовых проституток. Блудниц, как написано в нашем тексте. Во-первых, они неправы, коринфяне, эти верующие люди неправы, потому что они направляются своими временными потребностями и воспринимают их как определяющий фактор их поведения. В стихе 12 он уже показал, апостол показал, что есть границы и пределы их свободы. Они не должны жить ради временных своих потребностей. Пища вполне законна и естественна. Но если ее употреблять слишком много, то это будет во вред мне, и это будет грехом. Обжорство. Также и сексуальные отношения вполне законны, но только внутри брачного союза. Поэтому блуд – это не вариант для удовлетворения твоих сексуальных потребностей. Во-вторых, коринфяне оправдывали свое такое поведение не просто греческой философией, которая сформировала их такое неверное мышление, отношение к телу, но также и добавив туда христианский элемент. Они говорили, ну раз в вечности не будет ни мужей, ни жен, там не будет нужды в пище или в воздухе, то зачем заморачиваться вопросами о нравственности и морали тела, ведь тело будет уничтожено. Но Павел с этим не соглашается в корне. И он дает Божью перспективу в отношении нашего тела, твоего и моего. Он показывает замысел о теле. И это следующие стихи. Сатанинский обман, друзья мои, и наши самооправдания часто бывают очень логичными. Но на самом деле они хитрые и лукавые. Они могут быть очень привлекательными для нас самих. Мы можем оказываться слепыми просто к элементарным вещам. Все вокруг нас кричит нам, остановись, посмотри реальности в глаза. И ты смотришь и видишь то, что хочешь, и слышишь то, что желаешь. Поэтому Павел помогает коринфянам выйти из этого ужасного самообмана, из этого дурмана неправильного мышления, которым они были окутаны в своей культуре и в своих похотях и страстях. Да, желудок для тела. Все верно, говорит апостол. Но посмотрите, что он говорит дальше, в 13 стихе, во второй части его. Но тело не для желудка. Оно также не для блуда, а для Господа. Потому что тело задумано для вечности, а вот желудок нет. Я думаю, что некоторые из нас должны закричать «Ура!». Желудок не задуман для вечности. Особенно те, которые борются с проблемой веса лишнего, проблемой переедания. Хочу вас всех ободрить. Бог не задумал, чтобы у нас был желудок вечности. И мы страдали проблемой переедания. Тело не живет ради еды. Оно не живет также и ради секса. Да, Бог сотворил эти потребности. Да, Бог сотворил их. Но они временны. На период нашей земной жизни они не перейдут с нами в вечность. В этой части стиха мы видим два потрясающих утверждения, великолепных утверждения. Тело для Господа и Господь для тела. Павел как бы кричит им, коринфяне, вы не правы. Тело не для разрушения, потому что и поэтому оно не может быть, и поэтому оно не может быть употреблено для неправильных сексуальных отношений, для блуда. Во-первых, тело для Господа. Тело для Господа. У Бога есть свой прекрасный замысел для нашего физического тела. Он задумал, чтобы наше тело принадлежало Ему. Тело существует для Христа, дабы принадлежать Ему и служить Ему одному. Друзья мои, это очень потрясающая, освобождающая истина. Подумайте только. Окружающее общество постоянно бомбардирует нас, пытается нас убедить, пытается нас сформатировать, индоктринировать, в конце концов, захватить, охомутать, чтобы убедить нас в том, что наше тело существует для секса. Наше тело существует для того, чтобы мы наполняли его какой-то пищей. Наше тело существует для того, чтобы мы одевали его, так как эти манекены за витриной магазина. Но библейский текст говорит другое. Наше тело для Господа. Наше тело для Господа. И эта истина очень сильно ободряет меня лично. И дает особый смысл существования нашему физическому телу. Здесь, на земле. Наш Создатель, друзья мои, задумал все в этом мире прекрасным и дал соответствующие параметры и границы всему в этом мире. Современная же культура пытается убедить нас в том, что это плохо. Это плохо, когда есть какое-то правило. Особенно, если оно противоречит каким-то нашим внутренним желаниям. Особенно, в частности, интимных отношений. Это значит, что такое вот ограничение, оно неверно. Оно действует угнетающе, это какое-то ханженство. Это говорит об узости, о поврежденности, ограниченности моего мышления. Но если мы будем честными сами собой, то мы заметим, что наше общество постоянно корректирует список своих приемлемых правил. Наше общество постоянно приходит к нам с новыми какими-то списками того, что можно, что нельзя. Но практически одна вещь не меняется вот в этой логике и философии. Люди рассуждают примерно одинаково, неважно, религиозны они или нет, когда дело касается тела. В нашем обществе присутствует философия, древнегреческая философия платонизма. Даже на религиозном уровне. Люди рассуждают примерно так. Наше физическое тело не обладает особой ценностью. Что имеет ценность, так это моя личность, моя душа. Они отделяют, на самом деле, свою личность от тела. Разделяют абсолютно. Поэтому нам следует позаботиться о нашей внутренней, личной, духовной жизни. И я сейчас говорю про неоплатонизм в христианском, религиозном смысле. При таком мышлении наша вера полностью отделена от нашего поведения. Наше внутреннее поведение является всего лишь навсего проявлением наших каких-то, ну, естественных потребностей, подобно как у животных, которые движутся своими инстинктами. Поэтому мы можем жить в грехе, но спокойно приходить в собрание и молиться. Мы можем жить в грехе, но ходить и ставить свечку в храме. Мы можем объедаться и потворствовать своим прихотям и похотям, там потворствовать своему телу, в конце концов, лениться. Но мы будем рассуждать об очень высоких духовных материях. И у нас не возникает конфликта, никакого конфликта, потому что мы разделили духовную жизнь от физической. В нашем обществе это очень ярко. Наше общество больно этим, этой проблемой неоплатонизма. Люди считают, что есть интимная жизнь, их внутренняя, там, сердечная, их дух, там, их душа, их внутренний человек. А есть физическая сторона. Есть духовное, нечто важное, принципиальное, а есть просто моя внешняя материальная жизнь. Они разделены. В этом нашем обществе присутствует давно, друзья. Но Павел говорит, нет, это неправильно. Тело не может и не должно жить просто по своим физиологическим потребностям. Оно существует для Господа. Иначе оно никогда не будет находиться в своем предназначении. И что самое важное, друзья мои, услышьте, пожалуйста, меня сегодня, оно никогда не будет удовлетворено. Да-да, наше тело никогда не будет удовлетворено, если оно не будет находиться в Божьих параметрах, в Божьих границах, в Божьем замысле, если оно не будет жить для Господа. Тело человека никогда не будет удовлетворено, если оно не будет жить для Господа. Ведь это Бог дал нам сексуальные желания. И Павел утверждает здесь, что наша сексуальная потребность не то же самое, что наша потребность в пище. У Бога нет вечного замысла относительно нашего желудка. Это временный инструмент. Вечность у нас не будет нужды в еде, чтобы продолжать жить. Потому что наши тела будут преображены, они будут воскрешены, преображены в новые бессмертные тела, которые будут двигаться уже не за счет этой энергии, которая производит наша пища. Другими словами, нам не нужна будет пища. У нас не будет этой потребности. Еда и желудок нуждаются друг в друге. Но интимные отношения нуждаются не просто в удовлетворении. Они указывают на нечто большее, чем просто наше тело. Интимные отношения задуманы Богом для выражения наших взаимоотношений друг с другом, мужа и жены, и они указывают на большую реальность. на наши взаимоотношения с Создателем, с нашим Создателем. Поэтому аморальность в области секса не способна удовлетворить вечный голод нашего организма, нашей личности во взаимоотношениях. Известный шотландский писатель Брюс Маршалл как-то сказал, что каждый мужчина, стучащийся в дверь борделя, на самом деле ищет Бога. Наше тело, весь наш человек нуждается в Боге, чтобы функционировать верно и счастливо, включая и нашу сексуальность. Французский социолог Жак Элюль считает, что современная одержимость сексом – это яркий симптом нарушения близости, интимности. Отделив физический акт вот секса от взаимоотношений, мы теперь занимаемся только тем, что совершенствуем технику. Отсюда изобилие исследований о сексе, пособий, видеоматериалов, но ни одно из них не способно устранить самый важный, реальный источник нашей боли, потому что мы отделились от Бога. Но следующая фраза в 13 стихе еще более потрясающая и удивительная. «И Господь для тела». «И Господь для тела». Друзья мои, это невероятно. Господь Иисус пришел на эту землю в физическом теле. И это показывает, что у Бога есть замысел в отношении нашего физического тела. Это показывает, что Бог не против нашего физического тела. Это показывает, что Он не считает, что физическое тело плохо, не нужно. У нашего тела есть прекрасное настоящее и просто невероятное будущее. Оно сегодня, сегодня, прямо сейчас нужно воскресшему Господу Христу для обитания в Нем и для прославления Себя. Эта фраза также показывает нам, друзья, что Господь необходим для нашего тела, чтобы оно исполняло свое предназначение. Это прямо как апостол Павел говорит в своей известной проповеди в Афинах, в Ареопаге. Помните, глава 17 Деяния апостолов, стих 28. «Ибо мы им живем и движемся, и существуем». Мы им живем и движемся, и существуем. Господь для тела. Представляете, мужчины и женщины древнего Коринфа были в рабстве своих страстей и гормонов. Они пользовались услугами блудниц. И сами поступали так же. Они ходили в этот храм Афродиты, где была эта специальная тысяча женщин, жриц. Никто не таращил на них глаза, никто не осуждал, потому что это воспринималось как норма, как нормальная вещь, как обычная вещь, как вполне естественный поступок, как акт духовного поклонения богине. Ну вот некоторые из них по Божьей благодати уверовали. И такая практика должна была быть прекращена. Но некоторые не остановились, а некоторые зависли где-то посередине. И Бог говорит здесь им через апостола Павла, если вы отдали ваше тело Господу, то Он успокоит ваши страсти. Если вы отдали свое тело Господу, то Он позаботится о ваших даже сексуальных потребностях. Господа будет достаточно для вашего тела. Господа будет достаточно для ваших нужд. Господь даст вам свою благодать, чтобы вы могли преодолеть свои плотские желания, свои искушения, так, чтобы выйти победителями. Друзья мои, у нас у всех есть свои слабости, свои недостатки, свои искушения. Но веришь ли ты сегодня, что если ты предашь Господу свое тело, то Он даст тебе благодати жить святой жизнью? Тело для Господа, но и Господь для тела. Удивительно, друзья мои, мы можем отдаться Господу и положиться на Него во всех наших, даже физических, слабостях. Поэтому не нужно слушать людей, не нужно слушать даже врачей, которые говорят, тебе нужны сексуальные отношения, чтобы быть полноценно развитым человеком. Друг мой, ищи тогда правильных отношений, а не просто удовлетворение своей потребности или желания. Не находи оправданий своей моральности, потому что это как бы естественно. Господь для тела. Мы также считаем, что тело будет воскрешено, стих 14. Это Божий замысел. Павел говорит, что физическая смерть не является конечным замыслом Бога для нашего тела. Бог воскресит, воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Бог воскресил Иисуса в теле, друзья мои. В теле. Некоторые верующие полагают, что мы, придя в небо, будем такими бестелесными духами летать где-то там вот так, знаете, как какое-то вот привидение Каспер. Или какие там сейчас есть, я не знаю. Уже маленько отстал от реальности. Здесь написано о том, что Бог воскресил Господа, воскресит и нас в физическом теле. Наше тело продолжит существовать. Оно будет воскрешено. Поэтому логика Коринфян у вас ошибочна. Ваше поведение в отношении тела неправильное. У нашего тела есть прекрасное будущее. Друзья мои, этот день приближается, когда Бог восставит нас из мертвых, потому что наше тело сегодня уже принадлежит Ему. В конечном счете, друзья мои, тела наши не являются чем-то неизменным, и это ободрение для вас тоже. Наши тела сегодняшние – это сырье для более славного творения, для появления новых бессмертных тел, когда Господь нас воскресит из мертвых. Сегодня в мире похоронного бизнеса есть такая новая фишка. Ну, она уже не совсем новая, она вот до России добралась. Так называемая криогенная заморозка. В надежде, что в далеком будущем, а может и в самом далеком, ученые смогут придумать технологию, как воскрешать тела, как исцелять тела, как восстанавливать человека. Это огромный бизнес. Он процветает по всему миру, и в России тоже начал функционировать. Но, друзья мои, наш текст показывает, что нет никакой силы во всей вселенной, кроме силы Господа, который способен восставить физическое тело человека. Это только Господь может. Библия говорит, мои братья и сестры, что все люди будут воскрешены. Все, абсолютно все люди будут воскрешены в физических телах. Правда, одни для вечного блаженства с Богом, другие для вечного проклятия и осуждения от Бога. Но тела всех людей будут восстановлены, даже этих криогенных бизнесменов. Все будут судимы в своих телах. Наша человеческая личность не отделяется от тела, как это делали древние греки. Наше тело будет существовать вечно. Ободрю вас только тем, что все наши дефекты, которые есть в нашем теле, которые мы наследовали или которые мы создали, Бог своей благодатью исцелит. Если ты сегодня не можешь видеть или слышать, ты не можешь ходить или спокойно функционировать в своем теле, Бог это все восстановит. Это будет обновленное, исцеленное, но это будет физическое тело. Посмотрите, друзья мои, в этом тексте мы видим принципиальное различие между христианским взглядом и взглядом Коринфян. Христианство учит, что наши тела не исчезнут навсегда. И оно показывает, что они сегодня являются инструментами в руках Бога ради Его славы. Наше тело не для блуда, говорит апостол, не для поедания пищи, не для потакания нашим плотским желаниям, но для прославления Бога даже через наши естественные потребности. И однажды Господь воскресит нас, восставит нас из нашей могилы, и мы преобразимся и станем подобными Ему, Господу Иисусу, уже в наших бессмертных новых телах. Хочется воскликнуть: «Слава Тебе, Господь!» Поэтому, когда люди говорят, что это мое тело, я одеваюсь, как хочу, я живу, как хочу, я ем, как хочу. Друзья мои, в этом серьезная проблема. Это не наше тело. Мне Бог дал его в пользование. для того, чтобы я использовал его для Него. Я не могу использовать свое тело ради себя и ради греха. Оно должно послужить Богу ради Его славы. Слышите, мои дорогие сестры? Слышите меня, мои дорогие братья? К славе Божией, не к греху, к пользе ближних, не к соблазнению. Это не мое тело. Оно принадлежит Господу. Понимаете, друзья мои, наше тело не может обрести своей подлинной значимости и бессмертной, блаженной судьбы до тех пор, пока мы не отдадим его Господу, который однажды сделает его прекрасным и удивительным, как свое славное бессмертное тело. Ведь он сказал своим ученикам, после своего воскресения, я читаю из Евангелия от Луки, глава 24, стих 39 и 40, «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как велите у меня». Сказав это, показал им руки и ноги. Друзья мои, у нас будет новое обновленное бессмертное тело из костей и плоти. Но двигателем этого тела уже не будет нас физическая плоть, не будет наша душа, но будет Дух Божий. Поэтому у нас не будет нужды ни в какой еде. Мы можем поесть, подобно здесь, как делает Иисус Христос, но у нас не будет никаких физических потребностей, которые нужно было бы удовлетворять. Потому что Он искупил нас ценой Своей крови, спас нас через Свою смерть от Божьего гнева и воскрес из мертвых, что подтвердило Божие оправдание. Поэтому мы с Ним теперь тоже воскреснем. И Павел показывает применение. Применение этой реальности Божьего замысла. Он показывает, что тело для сексуальной чистоты. Оно для святости. В последующих стихах, 15 стиха. Во-первых, он показывает, что тело для сексуальной чистоты, потому что это физическое продолжение Христа. «Разве не знаете, — говорит он, — что тела ваши суть члены Христовы?» Наши физические тела являются теперь членами Христа. Это можно лучше понять, если мы подумаем про себя, подумаем о наших ушах, о наших руках, о наших глазах, о наших пальцах, в конце концов. Мы же их употребляем для себя, правда? Вы, как тело, сегодня являетесь членом Христа. И Бог собирается использовать вас по своему усмотрению. Христос сегодня находится физически на этой земле через нас. Коринфяне пытались рассматривать интимные отношения как нечто простое, естественное действие, подобное приему пищи. Но Павел показывает, что это не так. Вы не можете пытаться отделить свое тело от себя. Поэтому вы не можете отделять свое тело от Христа. Уверовавшие коринфяне не понимали две простых реальности. Или игнорировали их. Или не желали согласиться с ними. Но, во-первых, они не понимали природу интимных отношений. А здесь стих 16. Или вы не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, двое будут одна плоть. Друзья мои, интимные отношения отличаются от других физических отношений. Соединение мужчины и женщины представляет собой нечто большее, чем просто телесный контакт. Это соединение двух личностей, которое, каким бы оно мимолетным ни было, оно воздействует на них обоих, оно меняет их. Они становятся одной плоти, как говорит Павел, цитируя здесь книгу Бытие, 2 главу, стих 24. Что бы ни говорили люди, что бы ни писали, происходит нечто особенное. Нечто особенное время интимных отношений между двумя людьми. Потому что Бог задумал эти отношения как одно из величайших выражений Его собственного единства. Поэтому, предавая сексуальному греху, мы, по сути, разрываем себя в самом центре. Мы можем убеждать себя, что это безобидное действие. Но на самом деле сексуальный грех ранит нас на самом глубоком, самом интимном уровне. Интимные отношения задуманы Богом для того, чтобы соединять, скреплять брачный союз. Но если не совершается вне брака, то это создает ужасную зависимость и привязанность, сильнее, чем наркотики, что невероятно влияет на наши взаимоотношения с другими людьми. Наших детей сегодня пугают какими-то болезнями венерическими, пугают незапланированной беременностью, но ничего не рассказывают о эмоциональных, о духовных последствиях греховной жизни в сексуальной сфере. Такие связи легко создаются, друзья, но нелегко прекращаются. Скажу даже больше, они практически не забываются. Например, порнография. Вы знаете, что она трансформирует человеческий мозг? Современные исследования уже давно показали, что просмотр порнографии изменяет структуру и функцию мозга и вызывает невероятное привыкание. Друзья мои, Господь нужен для тела, чтобы исцелять. Даже сегодня. Потому что человек, который оказался рабом порнографии или блуда, он просто не способен для построения нормальных отношений. Ему нужен Господь. Ему нужно отдать себя Господу, свое тело, чтобы Бог исцелил его тело здесь, на земле еще, и сделал его способным для нормальных взаимоотношений с другими людьми. Интимные отношения либо закрепляют супружеский союз, либо предают его, либо обогащают, либо разрушают. Библейская норма, друзья мои, это либо безбрачие, где нет места каким-либо сексуальным действиям, либо гетеросексуальный брак, в котором какое-либо проявление сексуальности совершается исключительно только в отношении своей супруги или своего супруга. Любое проявление нашей сексуальности вне брака является разрушительным для нас и является грехом. Сексуальный грех начинается тогда, когда мы отделяем сексуальность от живого Бога. Когда мы отделяем понимание, что наше тело для Бога от Него самого. И хотя последствия не всегда немедленны, но любое отделение от Бога обязательно принесет смерть. Будь то физическую, эмоциональную, в сфере отношений. Она или, скажем, сексуальный грех, он несет смерть людям, бракам, карьерам, даже церквям поместным. Многие глупцы полагали, что этот грех не страшный, не такой разрушительный, не такой смертоносный. Они совершали ту же самую ошибку, что и наши прародители Адам и Ева подняли, сказал Бог. Действительно ли Бог это имел в виду? Прав ли он? Человеческая попытка дать другое определение браку является окончательной попыткой отделить секс от Бога. Противозачаточные средства и противозачаточные средства, они отделяют человека от рождения новых людей. Порнография отрезает человека от реальности, а мастурбация отталкивает его от взаимоотношений. Бог действительно сказал, что сексуальные отношения между мужчиной и женщиной вне брачного союза являются грехом. Это библейская истина, это историческая реальность. Это естественный факт, хотя он и противоречит нашей современной культуре. Богословие брака начинается здесь, с первой книги Бытие, откуда цитирует апостол Павел. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Всякий другой путь для удовлетворения своих интимных потребностей греховен и разрушителен. Девушки мои дорогие, сестры мои возлюбленные, парень никогда не попросит добрачного секса в любви, только в похоти. Он никогда не попросит незаконного секса как доказательство своей любви или вашей любви к Нему. Помните об этом, мои дорогие. Более того, Павел показывает, что коринфяне не понимали природу христианского обращения. Он говорит им: «И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет так. Вы теперь стали одно со Христом. Вы не можете теперь соединиться с этой блудницей. Как же теперь? Вы же теперь конечности и органы Христа, которые нельзя отторгнуть, не нарушая цельность его тела». Поэтому он восклицает: «Да не будет». Очень четкое, такое кардинальное, радикальное отрицание. Более того, он говорит: «Вы дети Божии, соединяющиеся с Господом, есть один Дух с Господом». Он увещевает их, показывая, что теперь у них новая природа. У них уже есть самые глубокие, интимные, близкие отношения, какие только возможны в этой вселенной, потому что они теперь один Дух с Господом. Ни один христианин, друзья мои, не может сказать: «Это мое тело», потому что при своем обращении ко Христу он соединяется с Ним не только духом, но всей полнотой своей личности, включая и физическое тело. Коринфяне соединены с Господом Христом, чтобы быть одно с Ним в теле, в духе, в мышлении, а значит, во всей своей жизни. И вот тут методика борьбы с сексуальным грехом. Мы ее видим в 18 стихе. «Если бы вы были с Иисусом в одном разуме, — говорит Павел, — то разве вы позволили бы себе жить в грехе, грешить своим телом? Нет, вы вели бы себя так, как написано в стихе 18. Бегайте! Бегайте, блуда. Бегайте. Бегайте, подобно Иосифу, который убежал от жены Потифара». Что Иосиф сделал, когда эта женщина, такая, знаете, я думаю, что это прекрасная, красивая физически была женщина, такая опытная женщина, способная, знала, как соблазнять, знала, как влиять на этого молодого юноши. Что он сделал, когда она пришла искушать его? Стояла и цитировала стихи из Библии? Или пытался переубедить ее самыми потрясающими аргументами? Или думал показать ей, какой он сильный, его нельзя соблазнить никак? И мы читаем в этой истории, что он взял и просто убежал. Когда дело касается плотских похотей, восстающих на нашу душу, то Слово Божие говорит нам, чтобы мы с вами, друзья мои, убегали. Не противостояли им, не встречали их глаза в глаза, а просто убегали. Друг мой, если ты видишь, что у тебя есть желание посмотреть порнографию, желание соблазниться или соблазняться, убегай от этого. Убегай, в реальном смысле слова убегай. Позвони пастору, позвони другу, выйди на улицу, выруби интернет. В этом стихе Павел дает очень четкое, серьезное предупреждение. «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Что это значит? Грешить против собственного тела. Ведь большинство грехов делается вовне, не правда ли? Они совершаются в отношении других людей или вещей. Но этот грех, он совершается внутри, совершается с твоим собственным телом. Можно, конечно, сказать: ну а разве пьянство, разве алкоголь, наркотики, они не являются тем, что влияет на мое тело, и я грешу со своим собственным телом? Почему здесь разговор идет про сексуальный грех? Вроде похожие грехи. Но апостол здесь ясно показывает, что сексуальный грех отличается от других грехов. Другие грехи стали внутренними, потому что я поместил что-то внутрь через внешние какие-то вещи. Алкоголь нужно поместить внутрь себя, так, чтобы я опьянел, или наркотики. Но этот грех проникает в мое тело посредством моего же тела. Ты оскверняешь и насилуешь себя сам. Это на уровне психики. Это на уровне духовном. Это на уровне богословском. Это грех против Бога, против другого и против собственного тела. Уникальная природа – это не то, что хорошее, но уникальность, особенность сексуального греха заключается не только в том, что это грех против себя самого, но в том, что он грех против собственного тела, которое имеет особое место в истории искупления, в Божьем замысле. Наше тело – это не просто временное явление. И это Павел показывает в двух финальных стихах этого отрывка. Смотрите, он говорит, тело для сексуальной чистоты, потому что тело – это храм Божий. Помните, в третьей главе мы говорили о том, что церковь – это и есть храм Божий, это святое святых. Там стоит древнегреческое слово «наос» – храм, обитель Бога, внутреннее святилище. Здесь же Павел использует то же самое слово, чтобы сказать, это и есть наше физическое тело. Наше физическое тело есть место, где происходит поклонение Богу, святое святых. Друг мой, это не только здесь, во время собрания, но и там, где ты есть, там, где ты ходишь, там, где ты едешь, там, где ты существуешь, с твоим телом, твое тело и есть это святое святых, где должно происходить поклонение Богу. Бог это купил себе, Бог это сделал для себя. Коринфяне хорошо понимали это, потому что когда они шли к этим блудницам, это был акт поклонения еще богине Афродите. Но Павел говорит здесь им, друг дорогой, Дух Святой обитает в тебе. Твое тело уже и есть место поклонения. Поэтому ты можешь и должен быть святым. Вы не можете больше поклоняться другим богам, потому что сам Бог Вселенной живет в тебе, Духом Святым. Вы должны поклоняться Иисусу, потому что вы Ему принадлежите. И поэтому присутствие Божие в храме, в вашем теле, должно отражаться практической святостью. И он говорит еще одну вещь. Потому что тело было куплено кровью Христа. Вы были куплены дорогою ценою. Вы теперь себе не принадлежите. Он так и говорит в стихе 20. «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Бог купил каждого из нас самой дорогой ценой. Сегодня в нашем мире процветает работорговля людьми. Страшно подумать об этом, друзья. 21 век. Сегодня покупают людей, покупают их тела для своих целей. Бог в своем удивительном замысле купил уже каждого из нас себе, наше тело, его тело. Он купил его самой высокой ценой, ценой крови Христа, пролитой на Голгофе за наши грехи. Наше тело, друзья мои, очень ценно. Вы слышите, мои друзья? Наше тело обладает невероятной ценностью. Девушки, не продавайте свое тело. Парни, не продавайте свое тело. Наше тело, оно такое ценное, что Бог взял, заплатил за него самую дорогую цену. На кресте Голгофе Иисус умер и за наше тело тоже. Он умер за нас, друзья мои, не только просто за душу твою, но и за тело твое тоже. Не только за внутреннего человека, но и за внешнего. За всю твою личность, за тебя лично. Иисус умер, поэтому тело обладает такой высокой ценностью. И поэтому оно нам не принадлежит. Оно уже куплено. Поэтому мы полностью принадлежим Богу. Только Богу одному. Те, кто живет в таких беззаконных грехах, показывают, что они любят временное удовольствие больше, чем вечное пребывание с Царем Иисусом. Они показывают, что, вероятно, они так и не искуплены. Они показывают, что они так и не куплены Христом, раз они живут только для себя в таких грехах. Но есть еще причина, почему тело для сексуальной чистоты. Потому что цель тела, цель нашего с вами тела, она показана здесь, в этом последнем стихе. Цель, почему ты был куплен, цель, почему Дух Святой был помещен внутрь твоего тела. Цель – это слава Божия, чтобы ты жил для Божьей славы, чтобы ты прославлял Бога в своем теле, не через какой-то монашеский мистицизм или аскетизм, но через практическую, личную чистоту, которая возможна только тогда, когда поклонение Богу совершается не только в духовной сфере, но и физической, с помощью твоего тела. Почему? Да потому что мир, друзья мои, нуждается не в святых зданиях. Мир нуждается сегодня в святых телах. Мир сегодня нуждается в том, чтобы увидеть святых людей. Друзья мои, вы слышали много раз, я полагаю, в этом мире невозможно быть святым. Мир нуждается в том, чтобы мы показали, что это не так. И это возможно, потому что Иисус купил нас, потому что Дух Святой с нами. Это возможно. Это не просто возможно, так нужно, потому что таков Божий замысел, чтобы наши тела были для Божьей славы. Не думал ли ты сегодня покориться и отдать тело свое Господу? Положить его на алтарь Божий. Ведь так сделала Мария, мать нашего Господа Иисуса. У нее был прекрасный замысел. Она хотела подарить свое тело Иосифу, своему жениху. Но вот здесь, в ее жизнь, вторгается Бог и призывает ее подарить свое тело Богу. Это была большая цена, потому что ее жених Иосиф подумал бы, что она ему изменила и предала его. Но она посвящает свое тело Богу, несмотря на всю цену, которую предстояло заплатить. Апостол Павел поступил так же. Мы читаем о нем, он однажды сам говорит в послании к Галатам, глава 6, стих 17. «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле своем». Он отдал свое тело Богу. Мы читаем даже в другом тексте, послание Галатам 2.20, он говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что живу ныне во плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего себя и предавшего меня за себя. Предавшего себя за меня, прошу прощения. Мы прочитали, что наше тело – это святой храм, оно куплено дорогой ценой. Но вдруг так случилось в жизни кого-то из нас, что святой храм был разорен. И у вас уже были незаконные сексуальные отношения. И вы несете в себе эту скорбь, эту боль, эту вину. Вы несете это ужасное бремя. И сатана пытается вас искушать. И высмеивает вас. И говорит вам, ты никогда не будешь чист. Ты уже все потерял. Ты никогда не восстановишься. Ты уже обречен. Но Иисус сегодня приходит к тебе и говорит, я люблю прощать. Мое имя – благодать. Друг мой, я не знаю, что ты натворил в своем браке. Мне не обязательно это знать. Я не знаю, что ты натворил до брака. Мне и это не обязательно знать. Я не знаю, кто из вас, молодые люди, уже имели незаконные сексуальные отношения. Это не обязательно мне знать. Но вот что я хочу сказать всем вам. Вы можете быть омыты и стать снова снега белее, чистыми и безукоризненными, потому что Иисус Христос прощает всякого кающегося грешника. Кто-то скажет, ну, пастор, как-то это очень легко. Посмотри, что он натворил. Посмотри, что она сделала. Мы должны его наказать так, чтобы другим неповадно было. Друзья мои, никакие запреты не удержат человека от греха. Никакие. Ну как же тогда прощать этих людей? Как Иисус может их простить? А Иисус никогда не прощал никого легко. Его прощение не является дешевым. Оно не было дешевым. Никто никогда не получал дешевое прощение от Него. Потому что там, на далеком холме Голгофы, Иисус был распят на кресте, проливал свою пречистую кровь, отдавал свою жизнь, принимая справедливый Божий гнев и ярость за твои и мои грехи вместо меня и тебя. Наша моральность, наша измена, наше предательство, наш сексуальный грех был возложен на Него. Небесный Отец излил весь свой гнев за все твои грехи. И поэтому теперь Иисус может прощать. Это прощение Ему очень дорого стоило. Поэтому для тебя оно бесплатно. Принимай веру с благодарностью. Теперь всякий, кто приходит к Богу с покаянием и говорит, это неправильно, это то, что я сделал, это неправильно и виноват. Я согрешил. И ты смотришь на Христа и говоришь, прости. И Иисус говорит, прощаю, потому что я заплатил за твой грех. Друг мой, отдай себя и свое тело в руки этого великого прощателя, в руки этого великого милостивого искупителя. И начни жить для Него. В одной книге я прочитал очень интересную историю о двух братьях, конокрадах, грабителях, которые силой воровали лошадей. Однажды их поймали. И в отместку за их злые деяния им выжгли на лбу две буквы. Латинские H и M. Что значит конокрад или horse murderer. Один из них не выдержал стыда и уехал куда-то далеко, чтобы туда, где его никто не знал. Другой остался и стал жить там. Он обратился к Богу, уверовал всем сердцем. И вот через много лет спустя, однажды один мальчишка спросил у своего отца, «Папа, а что это за интересный старик живет рядом с нами, наш сосед? Что означают буквы у него на лбу? H и M». Отец посмотрел на сына и сказал, «Я не знаю, сын, наверняка, но мне кажется, что это означает holy man, что значит святой человек». Друг мой, у тебя еще есть время показать, что твое тело – это храм Божий. Помолимся.